Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте откроем в Библии великолепное Евангелие от Луки, которое стало для нас настоящим сокровищем. Луки, 23 главу. Евангелие от Луки, 23 глава. В последней проповеди на 23 главу Луки мы рассматривали с 44 по 46 стихи. Смерть Господа Иисуса Христа. И вот мы добрались до 47 стиха. С 47 стиха по 49. Реакция на Голгофе. Ответы на Голгофе. Лука дает очень краткий ответ о реакциях на смерть Христа. Реакции римских солдат, реакции толпы и реакции последователей Иисуса. Это подходящий финал для рассказа о смерти Христа, потому что каждая из этих реакций является верной. Римские солдаты реагировали так, как должны были. И народ, и последователи Христа. И каждый ответ уникален. Вместе они складываются в картину полноценной реакции, которая должна быть у каждого из нас. Размышление над реакциями на крест Христа, несомненно, соответствующее занятие воскресения, когда мы приходим к столу Господню. Но когда Господь давал нам это постановление, это было не только для того, чтобы мы вспоминали историю событий, но и для обновления правильных реакций. Этот стол, возвращающий нас к кресту, предназначен для того, чтобы вызвать в нас обновленное исповедание греха, обновленное посвящение послушанию. Он предназначен, чтобы вызвать в нас благодарность и радость. Он предназначен, чтобы быть свидетельством. В каком-то смысле, учитывая все эти составляющие, это является полноценным выражением поклонения. Когда мы думаем о реакциях, которые были в тот день на Голгофе, нам нужно смотреть на собственное сердце и задавать вопрос: а как мы реагируем на крест? Позвольте прочесть с 47 по 49 стихи. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедший на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Лука время не теряет. Как только Иисус испустил дух, 46 стих, как только он умер, последовали незамедлительные реакции. Мы пережили самый торжественный момент в истории — смерть Христа. Мы пришли к пониманию, что он взял на себя весь Божий гнев за грехи всех когда-либо уверовавших. Бог явился на Голгофе, а конкретно с 12 и до 3 часов в темноте, и в землетрясении, и в восстании мертвых святых из могил, и в разодравшейся завесе сверху донизу, в святое святых. Бог предварительно показал нам, каким будет полноценный день суда Господня. Только на этот раз Он не излил свой суд над грешниками, Он излил свой суд на Сына Своего вместо грешников. В тот самый момент, когда завеса в храме разодралась, потому что путь к Богу был полностью открыт, и это стало сигналом утверждения Нового Завета. Это было концом храма, это было концом священства, это было концом жертвоприношений, это было концом старой системы. В момент, когда умер Иисус, все это исчезло. Мы посмотрели на эти факты. А теперь давайте посмотрим на следующие три реакции и зададим себе вопрос: а какой же мой ответ на это великое и непревзойденное событие? Первое. Убежденный. Стих 47. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник». О нем говорит Матфей. О нем также говорит Марк. Его свидетельство очень неожиданное. Вам нужно немного познакомиться с сотником. Римский сотник был командиром из 100 человек. Отряд в 100 человек назывался сотней. Поэтому их командир был сотником. сотни являлись основным соединением римского легиона. Вся римская армия насчитывала около 27 легионов. Каждый легион состоял из около 6 тысяч человек, разделенный на 10 частей по 600 человек в каждой. В каждой части было по 3 манипулы, а каждая манипула была разделена на 2 сотни. По сути, сотня была наименьшим подразделением в системе римской армии. Каждая сотня возглавлялась сотником. Они были солдатами. Они не были элитой. Они были в войсках, на поле боя, чем и доказали свою пригодность и заработали свое место эффективной службой. Они часто рисковали своей жизнью и были лидерами в самые сложные и страшные времена. Этот конкретный офицер охранял Иисуса и явно был руководителем солдат, которые отвечали за этого узника. Скорее всего, он руководил солдатами, которые арестовывали Иисуса в четверг ночью в саду, которые затем оставались с ним, следя, чтобы он не сбежал и чтобы никто его не увел. Это были те солдаты, которые под его руководством вместе с ним были с Иисусом на протяжении всего времени испытаний и особенно, когда его привели к Пилату. В притории Пилата. Этот сотник и его солдаты были теми, кто насмехался над Иисусом. Они были теми, кто набросил на него старый солдатский плащ, будто это царские одежды, и дали трость ему в руку, будто это скипетр, и венец ему на голову, будто бы это царский венец, когда на самом деле это был венец из стерна. Это были те самые солдаты, которые ударяли его по лицу фальшивым скипетром, плевали в него, поносили его и делали из него посмешище. Это были солдаты, которые были очевидцами всего мытарства с самого начала. Они слышали все разговоры, они слышали все обвинения, они слышали все, что возводили против него лидеры Израиля. И они слышали по меньшей мере 6 раз повторяющийся вердикт «невиновен». Они видели, что Иисус вел себя так, как никакой другой узник, с которыми они сталкивались ранее. Полностью невиновен. Его невиновность подтверждалась снова и снова, и в то же время он не мстит, не кричит, не требует какой-то справедливости, которую не получает. Он благородно и величественно переносит все несправедливые страдания и испытания и принимает их насмешки и издевательства тихо, не протестуя, несмотря на то, что они плюют на него, издеваются над ним и поступают с ним жестоко. Он ни разу не проклинает их и не угрожает им. Должно быть, они были чрезвычайно удивлены тому, как отличалась его реакция на происходящее от реакции всех других узников, с которыми они сталкивались. Не существовало категории, под которую подпадало бы подобное поведение. Невиновный человек, доведенный до креста. И затем они были теми, кто прибил его к кресту. По меньшей мере 4 из них. Но до сих пор уникальность Иисуса не оказывала на них никакого особого влияния. Они были ожесточенными людьми. Спокойствие Иисуса не влияло на то, как они к нему относились. Отсутствие страха и злобы в реакции Иисуса совсем не вызывало сострадания в них. Они не проявляли к нему никакой пощады. Они вбили гвозди в его руки и ноги, точно так же, как вбивали их в руки и ноги других. Они подняли крест, бросили его в специальную вырытую для него яму, видя, как разрываются его раны. Они бросали жребий об одежде Иисуса и просто сидели и смотрели, как он умирает, так же, как они наблюдали за смертью сотен других. Но в то же самое время происходившее вокруг не давало покоя их сознанию. Они слышали, как Иисус молился за своих убийц: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Они видели, как благородно он страдал. Они слышали, как он воззвал к своему отцу, они слышали, как он пообещал рай раскаявшемуся разбойнику, который проклинал его. И вот здесь они пережили невероятное. Полночь в полдень. 3 часа кромешной тьмы. И землетрясения, и раскалывающиеся камни. Они больше не могли игнорировать реальность. И последнее доказательство — темнота, землетрясение, и затем Иисус перед самой смертью воззвал громким голосом: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Подобного не делал никто. Люди, умирающие от распятия, по причине недостатка кислорода в мозгу не могли связано говорить. Они не могли собраться силами для того, чтобы сделать вдох, не то чтобы возгласить громким голосом. Этот человек принял смерть по собственной воле и сделал ее собственной слугой. Марк пишет: «Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: „Истинно, сей человек был Сын Божий“». Откуда он взял эту фразу? Иоанна, 19 глава, 7 стих, говорит, что иудеи обвиняли Иисуса, говорили: «Он сделал себя Сыном Божиим». Сотник пришел к заключению, что это действительно так. Матфей отмечает, что одновременно землетрясение случилось с возгласом Иисуса. Это и заставило их поверить. Когда они, не только сотник, но и солдаты с ним, увидели землетрясение и все, что его сопровождало, они сильно испугались. Эта короткая фраза «сильно испугались» — те же самые слова, которые употреблялись на горе Преображения, когда Петр, Иаков и Иоанн были поражены, увидев преображенного Христа в его славе. Страх — обычная реакция людей, понявших, кто такой Иисус. Их осенило, что они распяли Сына Божьего. Лука пишет, что сотник сказал: «Истинно, этот человек был праведник». Праведник — это не просто заявление о невиновности. Это было заявление о положительной праведности, которая побудила его вместе с другими солдатами начать славить Бога, прийти к осознанию истинного Бога, истинного Сына Божьего, праведника. Это первые люди, обращенные к Христу после его распятия, пришедшие к вере точно в момент его смерти. Есть много деталей, о которых мне хотелось бы знать. Например, о чем они думали. Но чтобы узнать эти подробности, нам придется подождать до того времени, когда мы придем на небо. Знали ли они, что в Ветхом Завете обещано, что Мессия будет назван праведником? Псалом 15, 10 стих говорит о том, что он будет праведником. Исаия, 53 глава, 11 стих говорит о том, что он будет праведником. И Иеремия, 23 глава, 5 стих говорит о том, что он будет праведником. Есть более 7 подтверждений невиновности Иисуса. Это слово «дикаиос», означающее «праведный». С человеческой точки зрения, все происходившее было ужасным преступлением против справедливости. И они были виновны в нем, несмотря на то, что это было предначертано Божьей волей. В то же время, с Божьей точки зрения, происходившее на кресте было огромным актом справедливости. В этом и заключалась Божья воля. Это их поразило. По сути, они убили не просто невиновного человека, но праведника. Невинный — это когда он не сделал того, в чем его обвиняют. Праведник — это значит, что он делает только то, что правильно. Фактически, они убили Сына Божьего. Не только сотник пришел к вере, но и бывшие с ним. Они слышали утверждение Иисуса, они слышали обвинения против Него и пришли к верному заключению. Конечно, с помощью благословенного Святого Духа, который сделал их способными и собрал их там в царство. Не только разбойника, но и римских солдат, ожесточенных идолопоклонников, языческих солдат. Доказательства были убедительными, и они их убедили. Следующий стих представляет нам обличенных. И весь народ, сшедший на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Здесь мы вновь видим переменчивую толпу. Ну и неделя. Здесь вся гамма эмоций. Вспомните понедельник, когда Иисус входил в город. Они бросали перед ним ветви и отдавали ему честь, как сыну Давидову, Мессии, Осанна, сыну Давидову. Они чествовали его, как своего царя. Это была надежда их сердца. Это была радость. Это была радость в преизбытке. Это было головокружительное, обильное счастье. Они трепетали. Это было их время. В толпе чувствовалось стремительное радостное ожидание того, что, наконец, их Мессия пришел. Чрезвычайные эмоции, заставляющие их сердца колотиться при мысли этой реальности после стольких столетий. Мессия, наконец, пришел. Это была чрезвычайная радость. Несколько недель спустя, в пятницу утром, их эмоции были совсем другими. Гнев, ненависть, враждебность. Когда они кричали: «Распни его, распни его! Мы не хотим, чтобы этот человек правил нами. Кровь его на нас и на детях наших». И снова их обуревают яркие эмоции, и в этой эмоциональной гамме проявляется последний яркий всплеск. И что это? Страх. Биение себя в грудь. Они в ужасе. В 48 стихе говорится, что толпа, начала собираться еще с утра и собиралась в течение всего дня. И сейчас она окружила крест и наблюдает за теория, за спектаклем. Это слово используется в Библии всего лишь раз. Это было уникальное в своем роде событие, зрелищное, непревзойденное событие на Голгофе. Божественное зрелище на Голгофе. И какова их реакция? Они в ужасе. Почему? Все начиналось как комедия, не так ли? Все начиналось, когда они сделали шутку из Иисуса, бросая в него издевки и сарказм, делая из него посмешище. Но затем явился Бог, и Божие присутствие сделалось для них очевидным во тьме и в землетрясении, и комедия превратилась в трагедию. И все молчали на протяжении 3 часов. По крайней мере, нигде не записано, что кто-то что-то говорил. Также Иисус все эти 3 часа молчал. Но Бог излил свой гнев и свою ярость, и они были в ужасе от темноты и землетрясения, которые раскалывали камни. Это то, что написано. Толпа народу собиралась вместе, чтобы посмотреть на это зрелище, и когда они увидели, что произошло, темноту и землетрясение, Божие явление, они начали возвращаться в город. Уже в 3 часа дня. Время для заклания ягнят между 3 и 5 часами. Им нужно было идти в храм, и они еще не слышали и не понимали, что когда они придут в храм, они найдут там полный хаос. Там будут десятки тысяч животных, готовых к жертвоприношению, и священники в непредвиденных обстоятельствах в ужасе от того, что завеса, отделявшая святое святых, разодралась сверху донизу. Присутствие Бога настолько страшное, что только один человек мог войти туда, в святое святых, однажды в год, и это первосвященник, в день искупления. Он мог войти туда после жертвоприношения за свои собственные грехи и с большой поспешностью выйти. В храме царит хаос, они не знали, что делать. Спускаясь с места казни Иисуса и 2 разбойников, они возвращаются, чтобы праздновать Пасху, но эти люди совсем не радуются. Комедия окончена. Трагедия поглотила их полностью. И написано, они делали только одно — били себя в грудь. Они получили смертельное ранение души, которое не заживает. Это боль без облегчения и вина без утешения. Они знают, что явился Бог. Недавно произнесенные слова проклятия, которые так легко срывались с их уст, теперь стали причиной их личного беспокойства, их личной вины, их личного страха. И потому они бьют себя в грудь. Это напоминает нам мытаря, не так ли? В Луки 18:13, который из страха и вины не мог поднять глаза к небу, но, склонив голову и бия себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Таким образом, согрешив перед Богом, иудеи выражали вину и страх. В действительности это было чудо, которое привело их в этот ужас. И это тоже, возлюбленная, верная реакция. Страх Божий — это верная реакция. Реакция, которую нам велено иметь. Ужас от собственной вины и отвержения Иисуса Христа — это верная реакция. Страх божественного суда вследствие неправильного отношения ко Христу — это точно то, что должен чувствовать грешник. И это принесло свою пользу. Я уверен, что эта вина, хотя это и не показано в этом отрывке, была подготовкой к чему-то, что случится позже. По мере того, как они спускались с холма, это чувство вины увеличивалось. День за днем они не могли стереть из памяти это событие. И когда Петр в день Пятидесятницы встал и проповедовал, проповедь закончилась словами: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это усугубляет вину, которую они чувствуют. Страх божественного суда за то, что они совершили. И, услышав это, 37 стих, они умилились сердцем. Сердце было уже размягчено переживаниями у креста. Я думаю, что для тех людей та вина и страх, которые они испытывали, спускаясь с Голгофы, были подготовкой для проповеди Петра в день Пятидесятницы. И они сказали Петру и другим апостолам: «Братья, что нам делать? Возможно ли нам спастись от гнева Божия за наши преступления против Христа?» Вот что они спрашивают. И Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Получите спасение. и принявшие его слова были крещены, и присоединилось в тот день около 3000 душ. Изначальная подготовка к этому покаянию в день Пятидесятницы было биение в грудь в страхе и ужасе от того, что они сделали с Иисусом. Читая третью главу книги Деяний, вы увидите, что весть о Евангелии Иисуса Христа, весть о том, что Иисус Христос, которого они распяли, действительно является Господом и Христом, продолжала звучать из уст апостолов по всему Иерусалиму. Израильские начальники останавливали апостолов, израильские начальники их арестовывали, но в реальности это никак ничему не помешало, потому что работа уже была начата в душах многих, многих людей, которые там находились. И несмотря на то, что начальники заставляли апостолов молчать, в Деянии 4.4 говорится: «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Тысячи людей приходят к Христу спустя несколько недель после смерти Христа. Подготовка к этому началась в тот день на горе, когда они исполнились страха Божьего. Это правильная реакция. Это верная реакция. Она должна вести к покаянию, к страху, чувству вины, беспокойству, к ужасу. Она должна вести к покаянию и к вере в Христа. И когда это происходит, происходит спасение. Принять Христа как Сына Божьего было правильной реакцией со стороны римлян. Страх был правильной реакцией со стороны людей. И для многих из них правильная реакция заключалась в последующем покаянии и принятии Христа Господом. Осталась еще одна группа. 49 стих. «Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Знавшие его и женщины». Это то небольшое окружение, составляющее последователей Иисуса. Женщины из Галилеи. Помните, Сусанна из 8 главы была одна из них. Там была Мария Магдалина, там была Мария, Матерь Господа. Там были и другие последователи Господа. Иоанн приводит их имена с 25 по 27 стихи. Позвольте я прочту. Там говорится: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». И, как я уже говорил, там были другие последователи Христа, которые упомянуты в 8 главе Луки. Там был также ученик, которого он любил. Иоанн. Он рассказывает нам, что когда они стояли у креста и были там с самого начала распятия, и помните, в самом начале Иисус сказал: «Женна, сей сын твой, сын, се матерь твоя». И он передал свою мать на попечение Иоанна. Но сейчас они уже не стоят у креста. В стихе 49 говорится: «Они стояли вдали». По мере развития комедии, по мере развития насмешек и издевательств, очень разумно предположить, что они не смогли вынести того, что происходило с тем, кого они так сильно любили, и отошли на периферию. И затем, когда спустилась тьма и наступил ужас суда, возможно, они думали, что сошедшее Божье присутствие поразит насмерть римлян и иудеев. Но вместо этого его гнев испытывает Христос, поэтому они стоят вдали. Может показаться, что невозможно узнать, о чем они думали, потому что написано «смотрели на это». Смотрели на это, друзья. Думаю, в этой фразе вся суть. Смотрели без комментариев. Почему? Они не знали, что сказать. Шок. Они были поражены. Как такое может быть? Они не могли этого постичь. Они знали, что это Мессия. Они знали, что это Сын Божий. Их надежды были разрушены вследствие того, что с Ним случилось. Они не могли этого переварить. Они не могли этого постичь. Это было лишено всякого смысла. Подобная реакция была у учеников на дороге в Эммаус, которые не могли постичь происходящее. До них просто не доходило. Такое впечатление, будто все кончено. Они поражены. Молчание, шок. И это тоже верная реакция, если она заканчивается крестом. Если крест — это единственное, что остается, нашему делом остается шок. Они молчали, потому что не знали, что говорить. Единственное, что они могли делать, это пораженно молчать. До утра воскресенья, 24 глава, когда женщины и последователи Иисуса узнали, что Он жив. И, друзья, быть пораженным крестом — это правильная реакция. Быть в шоке от креста — это верная реакция. Воскресение превращает все это в великую радость. Я не могу даже представить их печаль в тот день. Невозможно даже описать ту печаль, которую они испытывали, когда смотрели на происходящее перед глазами. Но их печаль обратилась в радость, когда он восстал из могилы. Эти три перспективы, приведенные Лукой, напоминают нам, что Иисус умер для того, чтобы убедить грешников в том, что Он является Божьим Сыном, чтобы привести грешников к покаянию грехов и чтобы привести грешников к принятию своей смерти и воскресения. В этом и заключается спасение. Какова ваша реакция? Верите ли вы? Обличает ли вас это слово? Растворилось ли и исчезло ли ваше смущение и замешательство в славе воскресения? Я надеюсь на это.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.